Глава 10. Путь победы над привычкой жаловаться.
Жаловаться – это такая же глупость, как самого себя бить молотком по пальцу.
Владимир Довгань. Очень глупо молотком бить себя по ноге. Это больно и опасно для здоровья. Только идиот может взять тяжелый железный молоток и со всей силы бить себя по ноге и плакать. Так вот, дорогой победитель. Жаловаться – это еще большая глупость. Когда человек бьет себя молотком по ноге, страдает нога. Когда человек жалуется, страдает его душа, разрушается его здоровье, а также страдает душа того человека, которому он жалуется. Разрушается здоровье и иммунная система бедолаги, который слушает жалобщика. В мире появилось сообщество людей, которые борются с собственной глупой привычкой жаловаться. Оно объединяет более 17 миллионов человек, и количество поумневших людей, которые побороли привычку жаловаться, растет с каждым днем. Придумал это движение американский священник Уилл Боуэн. Человек, который решил поумнеть, надевает на любую руку тонкий тряпочный браслет и носит его 21 день. Браслет служит визуальным напоминанием того, что человек дал себе слово не жаловаться. Но если по привычке человек пожаловался, то он перевешивает браслет на другую руку. И 21 день тренировки ума и воли начинаются заново. Человек заново себе дает слово 21 день не жаловаться. Браслет снимается только в том случае, если человек выдержал данное себе слово и 21 день не жаловался. Почему победителю так важно избавиться от этой глупейшей привычки? Вначале надо понять, а потом действовать. Первый шаг победителя в любой ситуации – это понимание. Давайте вместе исследуем, почему же это так вредно и безнадежно глупо. Начнем исследовать все по порядку. Первое. Неважно, что произошло. Умер близкий человек, украли кошелек, предал, бросил или подставил возлюбленный. Абсолютно неважно, какая боль или подлость приключилась с вами. Важно понять то, что это было в прошлом. От того, что вы будете жаловаться, ваш родной человек, который ушел из жизни, не воскреснет. Кошелек не принесут на подносе, и предатель, который притворялся любимым родным человеком, не станет вдруг порядочным, любящим, надежным. Все, что произошло с нами, плохого или хорошего, было в прошлом. Но если мы вспоминаем что-то очень хорошее и светлое, то наша душа наполняется светом и радостью. А если вспоминаем что-то плохое, то наша душа, наше сознание наполняется черными болезненными мыслями и чувствами. Вспоминание чего-либо плохого, плохих людей, плохих событий, обстоятельств, чьих-то поступков или даже наших, всегда наполняет нашу душу, наше сознание черными разрушительными энергиями, энергиями слез и боли. Самое важное, необходимо понять, что прошлого нет. Прошлое – это запись в нашей голове. События, произошедшие с нами когда-либо, остаются в прошлом. Мы можем вспоминать, плакать, биться головой об стену, но прошлого уже не вернуть. Его просто нет. Возникает справедливый вопрос: зачем вспоминать то, чего нет? Зачем бесконечно прокручивать эти записи в нашей голове? Прошлое – это фантом, который находится в нашем сознании. Второе. Вспоминая прошлое, мы просто теряем время. Это время можно инвестировать в более полезное и приятное занятие. Например, вы можете рассказать о своей мечте, о своих планах, о чем-то светлом. Рассказывая о светлом и хорошем, вы осознанно, как настоящий победитель, наполняете свою душу светлой энергией, а значит, становитесь сильней, энергичней, мудрей, конкурентоспособней. Третья причина, по которой надо срочно завязывать с дурацкой привычкой жаловаться, это то, что, вспоминая негативное прошлое, мы разрушаем свою иммунную систему. Мы разрушаем свое здоровье. Вспоминая что-то плохое, мерзкое, подлое, страшное, мы добровольно убиваем свое тело. Любые негативные воспоминания сразу приводят к выделению разрушительных гормонов. К накапливанию в нашем теле гормонов-убийц. Они безжалостно убивают нашу жизнь, наше здоровье. Если мы вспоминаем что-то хорошее, светлое, доброе или просто мечтаем, то наше тело наполняется гормонами счастья. Мы становимся сильней, моложе, раскрываем свои сверхсилы, сверхспособности. Зачем победителю убивать свое тело и разрушать свое здоровье, а значит и разрушать свое счастье? Четвертое, пожалуй, самое негуманное в этой дурацкой привычке – жаловаться. Для того, чтобы пожаловаться, мы должны вернуться в прошлое, окунуться в это мерзкое дерьмо воспоминаний. А негативные воспоминания – это всегда мерзость в нашей бесконечной душе. Давайте представим ее как большой, светлый, прекрасный храм размером с миллиарды галактик. В нашем храме, в нашей душе, живут энергии боли и слез, разрушительные, страшные энергии, и добрые, светлые, красивые, теплые, созидательные энергии любви, веры, дружбы, доброты, радости, смеха и счастья. Чтобы нам проще было избавиться от дурнейшей привычки жаловаться, давайте представим черные энергии, энергии страдания и слез в виде холодных, липких, вонючих, черных, скользких, слизких, тошнотворных мразей. И как только мы начинаем жаловаться, первое, что мы делаем, мы начинаем кормить этих черных, мерзких, вонючих монстров. Они мгновенно, за несколько секунд, захватывают все пространство нашего храма души. Они становятся настолько огромными, что вся душа становится черной, вонючей, холодной и склизкой. Когда мы не обращаем внимания на плохие энергии, плохие воспоминания, они остаются маленькими черными песчинками в нашем бесконечном храме души и разума. Но как только мы начинаем обращать на них внимание, как только мы при помощи мыслей находим их среди других воспоминаний, концентрируем на них свое внимание, в этот же момент происходит беда. Черные песчинки превращаются в огромных, бесконечно больших, злых, вонючих, холодных, липких, скользких и тошнотворных монстров, которые захватывают все наше сознание. Ведь когда мы жалуемся, мы больше ни о чем думать не можем. Мы думаем только о боли, страданиях, несправедливости, страхе. Но это полбеды. Главная беда заключается в том, что, вернувшись в прошлое, мы берем грязное, вонючее мусорное ведро и из этого прошлого зачерпываем энергетическую отраву, душевную грязь и выливаем в душу человека, который нас любит и выслушивает. Вместо того, чтобы его душу наполнить радостью, хорошими, добрыми словами, эмоциями, воспоминаниями, чувствами, мы подло наполняем его душу энергией боли, слез и реально убиваем его здоровье. Вот что такое жаловаться. Пятая причина. Когда человек жалуется, он распространяет вокруг себя энергетический яд боли. Глупости, страдания, подлости, обиды. Этот яд поражает души всех людей, которые слушают жалобщика. И об этом человеке создается впечатление как о неудачнике, как о слабаке. Сам жалобщик о себе создает впечатление личности, которая распространяет энергию боли и слез, потому что настроение у всех однозначно падает. На уровне подсознания люди будут отвергать вас. Если вы приносите человеку вкусные, прекрасные фрукты, конфеты, напитки, пирожные, он радуется вам. Вы в его подсознании ассоциируетесь с чем-то хорошим, светлым и добрым. Но если вы человеку даете гнилые, вонючие фрукты, конфеты, испачканные дерьмом и угощаете его грязными, ядовитыми напитками, впечатление о вас с каждой жалобой будет складываться самое неблагоприятное. Очевидно, наши близкие и родные вынуждены слушать наши черные, холодные, болезнетворные воспоминания. Им просто некуда деваться, потому что они нас любят. Но, не подозревая сами, мы всегда будем разрушать свой авторитет в глазах людей. Наивно думать, что когда ты угощаешь человека гнилыми продуктами, гнилыми мерзкими энергиями, это укрепляет нашу дружбу и авторитет. Умные и осознанные победители никогда не жалуются. Зачем делать то, что приносит только разрушение, страдания и боль? Когда на острове Святой Елены умер Наполеон Бонапарт, и адъютанты омывали его тело, то все были поражены огромным количеством шрамов. Наполеон никогда не жаловался, даже если получал ранения. И у всех в армии сложилось впечатление, что он непобедим, что он особенный, от него отлетают пули, его не берут ядра. Любой умный руководитель, любой умный лидер, полководец создает себе имидж удачливого, успешного, сильного и счастливого человека. Лузеры, глупцы и неудачники, сами же, не ведая того, создают себе имидж неудачника, слабака, человека, к которому всегда прилипают неприятности. Умные же, победители, никогда не жалуются, а наоборот, рассказывают окружающим о чем-то веселом, полезном, позитивном, светлом. И со временем все люди их воспринимают как светлых, позитивных, сильных личностей, за которыми хочется идти, с которыми хочется быть рядом, заряжаться их энергией, оптимизмом и радостью. Зачем себя делать слабее? Когда мы жалуемся, мы не только воруем время, но мы реально становимся в несколько раз слабее. Наполняя свое сознание и свою душу черными мерзкими энергиями слез и боли, мы начинаем плохо соображать. Мы сами закрываем в себе сверхспособности. Вместо того, чтобы наполнить свой разум и душу смехом, радостью, оптимизмом и выпустить наружу сверхспособности, сверхсилу, сверхэнергию, мы закрываем их наглухо ржавой стальной дверью с огромным скрипучим замком. Зачем? Зачем мы это делаем? Только из невежества и глупости. Шестой пункт, шестая причина, почему надо срочно избавляться от глупой привычки жаловаться. Жалуясь, мы убиваем свое будущее. Прошлого уже нет и никогда не будет. А будущее зависит от того, что мы думаем, чувствуем, что мы говорим в настоящем. Мысль материальна. Мы находимся там, куда нас привели вчерашние мысли. Завтра мы будем находиться там, куда приведут нас сегодняшние мысли. Как говорят истинные мастера, подумай, прежде чем подумать. Не позволяйте, дорогой победитель, прошлому убивать ваше будущее. Каждый день, каждый час, каждую минуту мы находимся на перекрестке дорог. Как в сказке. Направо пойдешь, коня потеряешь. Налево пойдешь, сам погибнешь. Прямо пойдешь, полцарства найдешь. Сосредотачивая свое внимание на хорошем, а не на плохом, мы выбираем хорошую и светлую дорогу, ведущую к богатству, счастью и радости. Если же мы концентрируем мысли на плохом, то мы автоматически выбираем дорогу, ведущую к боли, болезням, страданиям и неудачам. Это доказанный факт. Позитивные и добрые мысли создают позитивное будущее. Дорогой победитель, я могу привести еще добрых два десятка аргументов, почему жаловаться вредно, глупо и тупо. Победитель всегда управляет своими мыслями и чувствами. О чем думать, что чувствовать, решает сам победитель. Сам победитель определяет свое будущее – быть счастливым, богатым, радостным и умным или быть несчастным, болезненным лузером. Выбор стоит всегда за нами. В этом и есть великая свобода – свобода выбора. Абсолютно неважно, кто мы сегодня, сколько нам лет, где мы живем, сколько у нас долгов, верим ли мы в себя, верят ли в нас окружающие, верим ли мы в успех. Это не важно для будущего. Важно сконцентрировать свой ум на светлых мыслях, позитивных чувствах. Важно каждую минуту нашей жизни наполнять счастьем, радостью и умными мыслями. Путь победителя – это путь счастья, радости и мудрости ума. И только мы и никто другой определяем, о чем нам думать, как нам думать, какими мыслями и чувствами наполнять храм своей души. Лузеры и неудачники смотрят бестолковые передачи по телевизору, смотрят мерзкие, тупые, негативные ролики в интернете. Жизнь лузера проходит в бесконечных неприятностях. А он, бедолага, даже не понимает, что, жалуясь, притягивает к себе еще больше неудачи. Лузеры живут по принципу «пришла беда, отворяй ворота». Неудачники и глупцы часто любят повторять «беда одна не приходит». Конечно, не приходит, потому что привычка жаловаться – это привычка притягивать к себе новую беду. И не только к себе, но и к тому человеку, которому они жалуются. Для того, чтобы вам, дорогой победитель, раз и навсегда избавиться от привычки жаловаться, я нарисую яркий, незабываемый, сильный образ, который всегда будет возникать в вашей умной головушке, когда вы захотите пожаловаться. Представьте, что вы идете на очень важную встречу. Вам надо хорошо выглядеть, и вы надеваете самую лучшую одежду, самую красивую и дорогую, самую любимую. Человек, к которому вы идете навстречу, хочет так же, как и вы, выглядеть лучше, приятней, красивей. И он тоже надевает свои самые красивые вещи. Летний прекрасный день, жара. Вы одеты во все белое, воздушное, прекрасное. Ваш собеседник тоже постарался. тоже одет во все белое, прекрасное, светлое. Вы поздоровались, присели в кафе. И здесь вы начинаете творить глупую мерзость. Вы хотите пожаловаться. Для этого вы на глазах у изумленного близкого родного человека достаете грязное вонючее мусорное ведро, возвращаетесь в прошлое, подходите к вонючему холодному мерзкому болоту плохих воспоминаний, от души зачерпнули в это поганое ведро негативной энергии, боли и слез. И выливаете эту черную вонючую скользкую жижу на белоснежную прекрасную одежду. Глаза вашего собеседника выкатываются из орбит, становятся огромными, как два чайных блюдечка. Да, вы произвели эффект, но вам этого мало. Цель человека, который жалуется, не только отравить себя, свой внутренний мир, но и отравить внутренний мир человеку, который вас слушает. Вы уже по уши в дерьме, грязный мерзкий запах наполнил все помещение, в котором вы проводите встречу. Но вы не останавливаетесь. Как зомби подходите вновь к болоту болезненных, тяжелых воспоминаний, снова грязным ведром зачерпываете еще одну порцию боли и слез и выливаете на голову изумленному, ошарашенному собеседнику. Его белая прекрасная чистая одежда превращается в черное вонючее дерьмо. Представьте, как будет себя чувствовать собеседник после такой проделанной, глупой, мерзкой, тупой работы. Как он будет относиться к вам, когда вы добровольно, подчеркиваю, добровольно вылили ведро дерьма на себя, а потом на него. Согласитесь, встречаться с человеком, который уничтожает себя, свою душу, свое сознание, а заодно и ваши, как-то не очень хочется. Понятно, что лузеры этим занимаются всегда. У них такая работа, такое времяпровождение, жаловаться друг другу. Жалуясь друг другу, они как будто делают что-то очень важное, но на самом деле это самоубийство и убийство душ близких людей. Страшная глупость происходит каждый раз, когда люди жалуются. Если бы люди видели разрушительную силу энергии боли, слез и плохих воспоминаний, они бы никогда этого не делали. Вонючая жижа воспоминаний, когда мы говорим о чем-то светлом, добром, мгновенно превращается в светлый эликсир для души. Хорошие добрые слова и воспоминания невозможно переоценить, потому что они несут много света и позитивной энергии. Они очень быстро меняют мир. А главное, вспоминая что-то светлое и хорошее, или просто мечтая, мы наполняем храм своей души энергией света, любовью и счастьем, верой и силой. А черные холодные скользкие монстры снова превращаются в невидимую пыль, в невидимые черные песчинки, которые есть, но они безвредны, потому что мы о них не думаем и не вспоминаем. Представьте на секунду, дорогой победитель, как изменился бы мир. Но нужно понимать, испачканная вонючей черной жижей одежда выбрасывается или стирается. Конечно, это неприятно, мы теряем деньги. Но вот когда речь идет о тонких энергиях, то разрушение, которое несут эти энергии слез, боли, страданий, обиды, оно намного страшней, чем поврежденная белая одежда. Люди просто этого не понимают. Так как вопрос жаловаться или не жаловаться для победителей принципиальный, я хочу привести результаты научных исследований, чтобы вы, дорогой друг, осознанно раз и навсегда отказались от этой мерзкой, дурацкой, вредной привычки. Научная лаборатория, которая подарила миру правду, находится в славном итальянском городе Парма. Все мы знаем сыр пармезан и пармскую ветчину. Так вот, научная лаборатория изучала мозг обезьянок, а точнее область мозга, которая отвечала за хватательный рефлекс. В обеденный перерыв ученый взял бутылку воды. Обезьянка спокойно сидела и смотрела, наблюдала за ним. В этот момент на экране компьютера появился всплеск, такой, как будто сама обезьянка взяла что-то в руки. В ее мозг был вживлен датчик, и каждое движение кисти обезьянки отображалось всплеском на мониторе компьютера. Ученый был поражен. Он видел, что руки обезьяны лежали неподвижно на столе. Вновь поставив бутылку с водой и выждав какое-то время, ученый повторно проделал это действие. Он взял бутылку с водой. И вновь компьютер показал на экране, как будто она сама взяла бутылку. Но руки обезьяны были неподвижны. Так началось удивительное научное открытие, которое доказывает абсолютно точно, что мозг наш, а точнее зеркальные нейроны, которые находятся в нашей умной головушке, работают совершенно одинаково. Видим ли мы, что кто-то ударил по мячу, либо же мы сами ударили по мячу. Делаем несложный и очень важный вывод. Когда мы вспоминаем что-то плохое, мы заново переживаем все эти события. Насилие, обиду, боль, воровство, предательство, неблагодарность. Мы все это переживаем заново. Мало того, что мы переживаем сами, человек, которому мы рассказываем, жалуемся, также переживает эту трагедию вместе с нами. Зачем убивать себя и людей? Зачем тратить на это драгоценное время, ведь жизнь так коротка? Зачем жаловаться? Зачем делать себя слабей? Зачем выставлять в обществе себя неудачником, слабаком, когда умнее просто промолчать? Зачем разрушать свою иммунную систему? И еще один научный факт. Ученые определили, что когда человек с плохим настроением молча входит в комнату, у всех окружающих настроение падает ровно за 2 минуты. Обратите внимание, дорогой победитель, человек молчит, он не жалуется, не рассказывает о чем-то плохом. Так вот, представьте теперь, когда мы жалуемся, как мы портим настроение своим близким и родным. Победитель всегда делает 2 шага. Первый шаг – понять, второй шаг – действовать. Надеюсь, первым шагом мы разобрались. Мы теперь точно знаем и понимаем, что жаловаться – это привычка лузеров, нищебродов, идиотов. Делаем вывод. Жалуясь, мы не становимся сильней, а наоборот, становимся слабей. Поэтому мы отчетливо понимаем, что жаловаться – это не просто плохо, это очень плохо. Это не просто глупо, это очень глупо. А как будем действовать? Все гениальное просто. Повязываем ниточку, браслетик на запястье и 21 день не жалуемся. Если привычка сработала, а сила привычки огромна, привычка – вторая натура, как говорят мудрецы, и жалоба помимо нашей воли вырвалась из уст, мы перевязываем нитку на другую руку и вновь начинаем отсчет. Мы вновь берем на себя обязательство – 21 день не жаловаться. Ради нашего светлого, богатого будущего, ради нашего здоровья и здоровья близких и родных, ради нашего процветания. Мысли материальны. Каждое мгновение победитель улучшает себя, улучшает свои мысли, свое здоровье, свою жизнь, свое настроение. Путь победителя – это путь счастья. Встав однажды осознанно на путь счастья, на путь победителя, мы уже с него никогда не сойдем. Глава 11. Путь победы над алкоголем. Можно сказать, что сколько мужья выпили водки, столько их жены и дети пролили слез. Николай Симашко. Наши предки говорили так: если в доме покойник, дом горит с одного угла. Если в доме пьяница, дом горит с 4 углов. В мире нет страшнее наркотиков, чем алкоголь. Потому что он замаскированный, хитрый и очень разрушительный яд. Сегодня ни у кого нет сомнений, что наркотики – это зло, особенно тяжелые, синтетические наркотики, которые на глазах убивают людей. Сегодня ни у кого не повернется язык сказать, что героин – это хорошо. Героин снимает стресс, героин безвреден, героин полезен. Потому что он быстро убивает людей. И что самое страшное и ужасное – это то, что наркотики убивают сначала душу человека, а потом и тело. Мы встречаем на улице наркомана и понимаем, что тело его еще живет, а человека уже нет. Личность убита. Наркоман может ударить беременную женщину ножом, украсть у родителей и продать самые дорогие для них вещи. Почему с тяжелыми наркотиками все ясно и понятно? А вот с алкоголем все запутано и хитро. Производителей наркотиков и распространителей в цивилизованных странах давно вывели за грань закона. Государства, общественные организации бросают в бой огромные силы, деньги, полицию, войска. Алкоголь – это такой же наркотик, убивший намного больше душ, больше сердец, чем признанные наркотики и злодеи. В этой главе я приложу все усилия, попытаюсь превзойти самого себя, чтобы рассказать правду. Я не могу молчать. У меня с алкоголем свои счеты. Я и выпивал, и производил алкоголь только потому, что не знал правду об этом, как бы пищевом продукте. В этом одна из важнейших причин трагедии. В России алкоголь классифицируется как пищевой продукт и продается в любом магазине, так же как хлеб, печенье, шоколадные конфеты, кефир. Вино и пиво считаются чуть ли не полезными продуктами, хотя все ученые знают, что алкоголь – это яд, но яд замаскированный. Каждый день, 24 часа в сутки, алкоголь разрушает счастье людей, убивает их будущее, их надежды. Алкоголь разрушает семьи, уничтожает любовь. Об этом знают все здравомыслящие, осознанные люди. Об этом знают все лучшие ученые в мире и ведут бескомпромиссную жестокую битву. И прежде всего, битву с ложью. Алкоголь – это самый коварный, страшный наркотик-убийца, потому что он замаскирован алкогольными корпорациями, алкогольными баронами под полезный, снимающий стресс, помогающий нам веселиться продукт. Алкогольные бароны, купающиеся в золоте, роскоши, негодяи уже давно делают все, чтобы мы с вами не узнали разрушительную правду об алкоголе. Они давно наняли продажных ученых, которые пишут свои лженаучные статьи, убеждая нас, что употребление алкоголя снимает стресс, полезно для сердца, рассказывают дурачкам о том, что красное вино – это чуть ли не эликсир здоровья и счастья. В год в мире тратится более 10 миллиардов долларов на алкогольную рекламу. Этих денег достаточно для того, чтобы промывать мозги миллионам доверчивых, хороших, добрых людей. На стороне алкогольных баронов – мощная, красивая, заползающая, как змея в душу реклама, которая преследует нас всегда и везде. Присмотритесь повнимательней, как часто в художественных фильмах, сериалах главные герои распивают алкоголь. Через такую скрытую, хитрую рекламу нас программируют на то, чтобы мы, подражая любимым героям, употребляли алкоголь, сигареты и другую дурь. Ни для кого не секрет, что за деньги люди часто продают душу дьяволу. Современное олимпийское движение, современный спорт уже давно за очень большие деньги продали душу алкогольным баронам. Мой неподготовленный наивный мозг просто взрывается, когда я вижу на футбольном или хоккейном матче рекламу пива. Я бы с радостью понял рекламу здорового питания, соков, минеральной воды, но я никогда не пойму, как могут спортсмены и спортивные федерации рекламировать пиво. Для меня это за гранью добра и зла. Это все равно, что проститутки, стоящие на обочине и торгующие своими грязными телами, будут ходить по школам и школьникам рассказывать о благородстве, возвышенности любви. То же самое происходит с современными спортсменами, рекламирующими алкоголь. Я хочу рассказать вам одну древнюю мудрую притчу о дьяволе и монахе. Прослушайте ее, и вы сами все поймете. Однажды дьявол поспорил с монахом, что войдет в его келью. Набожный монах засмеялся над дьяволом и сказал, что этому никогда не быть.
«В моем сердце всегда живет Бог».
«Хорошо», — сказал дьявол. «Если я войду в твое жилище, ты выполнишь одно мое желание».
Монах засмеялся, уверенный в себе, и принял вызов. И вот однажды, холодным снежным утром, монах вышел на улицу и увидел перед кельей ворона с перебитым крылом. Он пожалел птицу и взял ее в дом. Как только за монахом закрылась со скрипом дверь, ворон превратился в дьявола.
«Ну что, смертный, ты и проспорил мне одно желание. Выбирай из трех поступков, которые ты обязан совершить. Первый – ты убьешь человека. Второй – ты совратишь невинную деву. И третий – ты напьешься алкоголя».
Задумался монах и стал рассуждать.
«Если я убью человека, я погублю две души – свою и его. Если я совращу непорочную деву, я также погублю две души – свою и ее. И если я напьюсь алкоголя, я погублю только одну свою душу».
Вздохнул монах и с тяжелым сердцем согласился напиться. А напившись, он убил человека, совратил девушку и погубил свою душу. Древние мудрецы в притчах зашифровали мудрейшие послания нам с вами, дорогие победители. Но кто сегодня слышит мудрецов? Да и сложно их услышать в грохоте яркой, очаровывающей, мужественной, хитрой рекламы алкоголя. Я много лет профессионально занимался рекламой, и я как профессионал сразу вижу, как продавшие душу рекламщики и маркетологи впаривают нам убивающие тела и души самый страшный наркотик и яд под названием алкоголь. Что можно пожелать этим людям без чести и без совести? Пусть их дети употребляют то, что они предлагают нашим детям. А мы с вами, победители, рождены для того, чтобы прожить яркую и счастливую жизнь, наполненную богатством, радостью и удачей. Как жаль, что у меня нет литературного дара. Как жаль, что я не владею мастерски словом. Как же мне хочется написать эту главу очень ярко и сильно. Так, чтобы вы, дорогой победитель, после ее прочтения точно боролись. Боролись, как я, после прочтения книги моего учителя Федора Григорьевича Углова, знаменитого хирурга, который до самой смерти, а ушел он от нас в 103 года, боролся с этим страшным легализованным наркотиком под невинным названием алкоголь. Когда Федору Григорьевичу Углову было 102 года, он приезжал из Санкт-Петербурга в Москву и выступал на семинаре неравнодушных, осознанных людей, которые вкладывают свои силы, деньги и время. А по сути, свою жизнь в борьбу с этим страшным дьяволом, скрывающимся под именем алкоголь. Когда-то я был неосознанным человеком и верил всему, что говорят и пишут средства массовой информации. Но книга Федора Григорьевича Углова «Правда и ложь о разрешенных наркотиках» разбудила меня, и я раз и навсегда отказался от алкоголя. Я вылил в унитаз весь дорогой алкоголь, разлитый в красивые бутылки. Просто взял и вылил, потому что алкоголь страшнее яда. Вы же не будете у себя, пусть даже в красивых бутылках, держать смертельно опасный яд, который убил уже миллионы людей. Зачем дома держать дьявола? Зачем дома держать яд? Я назову только 5 причин, почему вы обязаны просто взять и выкинуть, вылить алкоголь в унитаз. Именно в унитазе место дьяволу, место яду, место смерти. Первая причина. Уже более 300 лет ученые знают, что алкоголь является протоплазматическим ядом. Что это такое? Наша кровь состоит из красных телец под названием эритроциты. Конечно, не только из них, но именно эритроциты доставляют кислород нашим клеточкам, забирают у клеток углекислый газ. Именно эритроциты, как маленькие грузовички, развозят продукты питания всем клеткам в организме. Клетки живут, потребляют кислород и энергию, выделяют углекислый газ и продукты распада, мусор, грязь. Если посмотреть на любой город сверху, то несложно разглядеть огромное количество больших и малых грузовиков, которые развозят продукты, воду, а другие грузовики забирают мусор. Давайте представим на секунду, что больше нет фирм, учреждений, которые привозят в город воду, еду, вывозят мусор. Что произойдет с этим городом всего лишь через несколько недель? Люди умрут от голода, на улицах будет валяться огромное количество гниющих, воняющих мусорных куч. Город просто умрет. То же самое происходит с клетками нашего мозга, когда мы выпиваем алкоголь. И неважно что, шампанское, пиво, виски, принцип яда один и тот же. Как он действует? Эритроциты, а их в нашей крови более 100 миллиардов, стремительно толкаемые сердцем, движутся по замкнутому циклу в нашем теле. Чтобы эритроциты не слипались между собой и не образовывали тромбы, они все заряжены отрицательно. А мы с вами знаем, что одноименные заряженные частички отталкиваются друг от друга. Отрицательный маленький заряд красных телец, эритроцитов, не позволяет им слипаться до тех пор, пока мы не выпиваем стакан пива или фужер шампанского. Алкоголь снимает с части эритроцитов отрицательный заряд, и они автоматически становятся положительно заряженными. А противоположно заряженные тела притягиваются, образуют тромбы, невидимые невооруженным взглядом. Виноградные грозди от 5 до 1000 штук. Пока такой тромб движется по крупным сосудам, ничего страшного не происходит. Но как только он попадает в наш мозг, разворачивается настоящая трагедия. Из безобидного сгустка крови он мгновенно превращается в безжалостного убийцу. Дело в том, что наш мозг состоит из 100 миллиардов нейронов, и такое огромное количество клеток питают 40 тысяч метров тоненьких сосудов, капилляров. Чтобы клетка мозга получила кислород и энергию, эритроцитам приходится, как грузовичкам в пробке, выстраиваться в один ряд, потому что дорога крайне узкая, сосуды очень тонкие. И вот представьте, в этот тонкий сосуд, капилляр, влетает сгусток крови, тромб. Он сразу напрочь закупоривает этот капилляр, и клетка умирает через 9-11 минут. Мало того, что он ее убивает, еще и мертвый нейрон начинает разлагаться. Представьте себе маленький кусок мяса, который лежит у вас на столе. Это мертвые клетки. Через короткое время вы почувствуете запах вони, страшный трупный яд покроет этот кусок мяса. Из полезной вкусной еды он превратится в воняющий тошнотворный кусок яда. То же самое происходит в нашей умной головушке. Убитые нейроны начинают разлагаться, выделяя трупный яд. И уже этот яд убивает соседние нейроны. Вот почему, когда я был студентом и не знал всей правды алкоголя, после очередной студенческой пирушки, просыпаясь, мне хотелось выпить всю воду из крана, потому что организм таким способом как бы очищается. Как работают тромбоубийцы, вы могли наблюдать много раз. Мы часто, находясь в хороших компаниях, видим, что происходит с человеком, который перебрал лишнего. С ним происходят разные мерзкие, страшные события. В начале праздника все ведут себя прилично, по-человечески, с достоинством. Но как только начинается пьянка, мы видим, что очень точно можно определить, в какую область мозга попадает этот смертельный, маленький, невидимый убийца-тромб. Если он поражает область мозжечка, а эта зона мозга отвечает за координацию движений, то человек начинает шататься, делать идиотские движения, падает, и он не понимает, что с ним происходит. Если тромб попадает в центр совести, зону мозга, которая контролирует нашу совесть и достоинство, то буквально на глазах человек, которого мы знаем много лет, превращается в свинью, превращается в сволочь. Потом он протрезвеет и будет с удивлением оправдываться, извиняться.
«Неужели это все делал я? Вы меня простите, друзья, вы же знаете, я белый, пушистый, а это делал за меня алкоголь».
Но пострадавшим от этого не легче. Почему во многих странах есть уголовная ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии? По той же причине человек, который выпивает алкоголь, не застрахован от того, что тромбоубийца попадет в ту зону головного мозга, которая отвечает за координацию, за реакцию, и из безобидного, добропорядочного водителя этот человек превращается в убийцу, сумасшедшего идиота. Из нормального, любящего отца или мамы он превращается сразу в дурака с гранатой. Но граната эта размером с автомобиль, убивает других людей. Потом он протрезвеет и всю жизнь будет жалеть, что сел за руль в нетрезвом состоянии. Но когда человек выпивает, алкоголь блокирует его разум. Вот почему, дорогой друг, я, узнав всю правду об алкоголе, не задумываясь, вылил этот яд в унитаз. Именно там ему и место. Второе, не менее важное заблуждение, не позволяет людям отказаться от алкоголя раз и навсегда. Подлые лжеученые, состоящие на службе дьявола, состоящие на службе алкогольных баронов, постоянно внушают людям, что алкоголь – это полезно, он снимает стресс, и люди, которые понемножку употребляют алкоголь, живут дольше, счастливее. Большей глупости невозможно придумать, потому что любой специалист по наркотикам знает, что наркотик заставляет организм вырабатывать большое количество, излишнее количество эндорфинов, гормонов счастья. Но организм – это сложная система, которая сама себя регулирует. Когда человек употребляет алкоголь, идет искусственный выброс излишнего количества гормонов счастья. Организм начинает искусственно бороться с этим излишним выбросом эндорфинов. Он блокирует производство гормонов счастья. И когда человек просыпается после употребления алкоголя, ему становится намного хуже, и он вынужден употреблять алкоголь вновь и вновь. Когда вам говорят, что алкоголь снимает стресс и расслабляет человека, это глупость и ложь. На короткое время человек действительно получает короткое удовольствие, но после того, как проходит действие алкоголя, количество стресса, количество негативных гормонов возрастает в несколько раз. Это легко доказать, если вы измерите температуру тела. Вы увидите, что как только температура тела искусственно повышается, например, в бане, организм делает все, чтобы ее опустить. Мы начинаем чрезмерно потеть, глубоко и быстро дышать. Или наоборот, если температура тела понижается, мы начинаем чувствовать, как организм делает все, чтобы ее поднять, чтобы мы не замерзли. Точно так же, как и температуру, организм регулирует выделение, выработку гормонов счастья. Поэтому наркоманы, алкоголики, принимая наркотики, не могут от них потом отказаться. Они испытывают страшные ломки, страшную зависимость, страшную боль. И им вновь и вновь нужно потреблять алкоголь. Он на короткое время делает человека безумным, но не устраняет причины его депрессии, его грусти и печали. От того, что вы в грязной, вонючей, заваленной мусором комнате выключите свет на короткое время, вонь, мусор и грязь из этой комнаты никуда не денутся. Так и люди, употребляющие алкоголь, на короткое время выключают свет. Но как только встает солнце, все проблемы, все заблуждения, мусор, боль и страдания начинают убивать их с удвоенной силой. Представьте, что у человека началось заражение пальца. Страшная боль, повышение температуры. Яд убивает не только палец, а уже целую кисть. Вместо того, чтобы смело решить эту проблему, избавиться от гноя, заразы, инфекции, человек просто накрывает руку тряпкой или одевает красивую перчатку и говорит:
«Все, больше нет проблем».
Но не видно же гноящиеся, смердящие раны. Красивая перчатка ее закрыла. Такой подход – самый глупый и страшный подход в жизни к решению проблем. Третья и еще более убедительная причина, почему необходимо решительно вылить в канализацию весь алкоголь – это разрушение генетики. Мы видим часто, как алкоголь убивает целые семьи, убивает весь род. Никто не убедит нас в том, что алкоголь полезен и укрепляет наше потомство. Мои тетя и дядя очень сильно выпивали, и я о страшной, убийственной, разрушительной силе алкоголя знаю не понаслышке. У меня есть два двоюродных брата, которые родились в семье выпивающих людей. Один не выходит из тюрем. Как только он отбывает очередной срок, сразу же напивается, ворует, кого-то избивает и снова отправляется за решетку. Второй мой двоюродный брат хороший, добрый, трудолюбивый человек. Он раз 10 пытался поступить в обычный институт, но не смог, потому что от рождения у него развито слабоумие. Я думаю, сегодня в России нет ни одной семьи, которая не принесла бы страшной жертвы алкогольному монстру. Если внимательно присмотреться, то вы обязательно в любой семье найдете человека, который пострадал от дьявола под названием алкоголь. Как алкоголь убивает наши гены? Вы знаете, что алкоголь растворяет жир, а клетки нашего тела защищены от воздействия разрушительных веществ при помощи так называемого липидного слоя, жирового слоя. Для того, чтобы разрушить ДНК, достаточно небольшое количество алкоголя, так как он легко разрушает защиту, потому что растворяет жир и убивает генетику. Любой честный ученый назовет алкоголь генетическим оружием, которое убивает ваш род, ваших потомков. Кто-то наивный может сказать:
«Я всю жизнь употребляю алкоголь в маленьких дозах, и посмотрите, какие у меня здоровые дети».
И слава богу, что дети здоровы. Но генетическое оружие рассчитано на следующие поколения. Внук может всю жизнь болеть и страдать, расплачиваясь за глупость дедушки. Это еще одна важнейшая убедительная причина, чтобы выкинуть раз и навсегда генетическое оружие под названием алкоголь из своего дома. Четвертая неоспоримая причина, почему мы должны избавиться от этого страшного убийцы под названием пиво, шампанское, вино, виски. Они убивают нашу иммунную систему. Когда я был студентом, мне внушили старшие товарищи, что выпивая, стоит хорошенько закусить калорийной пищей, маслом, холодцом, горячим густым бульоном, пельменями, якобы горячая жирная пища нейтрализует разрушительное действие алкоголя. Она как бы обволакивает стенки нашего желудка, пищеварительной системы, и алкоголь не наносит такой страшный вред. Я в это искренне верил. Сегодня, конечно, я понимаю, что это полная чушь и глупость, но тогда у меня не было достаточно знаний, чтобы понять всю дьявольскую разрушительную силу алкоголя. А на самом деле все происходит ровно наоборот. Когда я просыпался после очередной гулянки, то я всегда чувствовал во рту неприятный гнилостный запах. Во рту стояла страшная вонь, как будто вороны насрали. Естественно, мне и в голову не могло прийти, что этот запах, эта вонь идет из моего кишечника. Мне казалось, достаточно лишь почистить зубы, и все пройдет. Но правда жизни заключается в другом. Иммунная система защищает наш организм от атак вирусов, бактерий и патогенов, микробов. Как могут атаковать наше тело маленькие враги? Через кожу, но ее площадь не такая уж и большая. Через легкие, уже достаточно большая площадь, около 100 квадратных метров, но главным местом в нашем теле, где происходят основные атаки на иммунную систему, является кишечник, площадь которого 200 квадратных метров. Потому что в жидкости содержится во много раз больше враждебных микроэлементов и микрофлоры, чем в воздухе. Еще в начале прошлого века знаменитый ученый Иван Павлов выяснил, что употребление алкоголя ведет к разрушению пищеварительной системы и нашего иммунитета. Все очень просто. В нашем кишечнике живет 3,5 триллиона микроорганизмов. Это наша микрофлора. То, что без нее мы умираем, ясно давно и всем. Дисбактериоз. Без микрофлоры, без этих микроорганизмов мы не можем переваривать пищу. Но еще одна важнейшая функция, о которой мы забываем, это то, что микрофлора защищает наше тело. Наш организм, как рыцари в древние времена, защищали крепость. Когда в кишечник попадает вражеское тело, враги в виде вирусов, микробов, вредных бактерий, тогда наши рыцари, наши защитники начинают сражаться с ними и не дают им убивать наше тело, наш организм. Когда мы употребляем алкоголь, он убивает этих маленьких рыцарей, убивает нашу дружескую микрофлору и тем самым всю иммунную систему. Это еще один из важнейших фактов, который просто кричит нам о том, что срочно необходимо вылить всю эту гадость в унитаз. Пятая причина, почему важно раз и навсегда отказаться на 100% от алкоголя. Дело в том, что обманутые взрослые люди, родители, дедушки, бабушки, даже не понимая сами, являются главными рекламными агентами алкогольных баронов. Когда мама идет с ребеночком по улице, и ребенок видит грязного, вонючего пьяницу в крови, то это лучшая антиреклама алкоголю. Никто не хочет валяться под забором и рядом с пустыми бутылками. А вот когда ребеночек с мамой приходит домой и наступает праздник, например, Новый год, то не понимающий ничего ребенок видит, как его родители и их друзья, счастливые и веселые, чокаются хрустальными красивыми фужерами, выпивают алкоголь и при этом радуются и смеются. Вот семейные праздники с алкоголем и являются самой главной рекламой в жизни детей. Недавно ученые попросили маленьких детей поиграть в праздник. И как вы уже догадались, дети брали стаканчики, чокались и делали вид, что они выпивают алкоголь. Дети – это люди, живущие в истине. Дети не умеют врать, делать подлости, это взрослые их потом научат. Дети не любят алкоголь. Дайте ребенку алкоголь, он выплюнет его, поморщится, его стошнит. Но потом взрослые его приучат с помощью сильнейших рекламных кампаний под названием «Семейные праздники с алкоголем». Дайте маленькому ребенку выпить алкоголь. Он не сможет это сделать, потому что сама природа будет его защищать. Его стошнит, вырвет. И маленький ребенок, даже не умея говорить, будет смотреть на взрослых, как на полных идиотов, на полных мудаков. Потому что природа умнее нас, потому что дети мудрее нас. А зомбированные, обманутые взрослые постепенно, потихонечку приучают детей к алкоголю. Именно родители, именно неосознанные глупые родители являются самым страшным злом. Вот почему у нас с вами нет выбора. Теперь мы знаем, что алкоголь – это страшный протоплазматический яд. Теперь мы знаем, что алкоголь – это страшнейшее генетическое оружие. Теперь мы знаем, что алкоголь убивает нашу душу, наше здоровье и наше будущее. Какое может быть к нему отношение? Только одно. Решительно, смело вылить всю эту гадость в унитаз. Смыть и не бояться быть белой вороной. Не бояться идти против неосознанной глупой толпы. Существует еще очень много важнейших научных аргументов, которые доказывают нам с вами, что алкоголь является страшным ядом, страшным генетическим оружием. Можно написать не одну книгу. Если кому-то интересно, прочтите книгу Федора Григорьевича Углова «Правда и ложь о разрешенных наркотиках». Эта книга когда-то спасла меня. Но страшен не яд, а страшно заблуждение. И прежде всего, мы, неосознанные люди, являемся распространителями этого яда, этого генетического оружия. Откажитесь от алкоголя, и с вами произойдет настоящее чудо. Как будто вас расколдует добрый волшебник. За 2 года ваш мозг восстановится полностью, ваша душа очистится от страшного яда, и вы по-другому, абсолютно по-другому увидите привычные вещи – деревья, солнце, небо. Мир для вас будет излучать удивительную энергию. Вы увидите вокруг прекрасных людей, теплое свечение, исходящее от них. Вы почувствуете энергию добрых, светлых, мудрых людей. И в то же время вы будете ошарашены тем безумием, глупостью, уродством, которого раньше вы не могли заметить. Вы будете ошарашены правдой жизни. Я уверен абсолютно, что вы для себя сделаете огромное количество важных открытий. А самое главное, ваш потенциал усилится многократно. Ваши таланты раскроются с новой силой. Давно доказано, что даже глоток шампанского убивает наши интеллектуальные способности на несколько месяцев. Прочитайте автобиографию великого физика Ландау. Это гениальнейший ученый, нобелевский лауреат, яркая личность. Он никогда не брал в рот ни капли алкоголя. Но один раз на Новый год его заставили выпить фужер шампанского. Потом в своем дневнике Ландау написал, что всего лишь фужер шампанского разрушил его мозг, убил в нем способность творить на целый месяц. Великий физик не мог работать целый месяц только из-за одного фужера шампанского. Это убедительное доказательство того, что даже банка пива, стакан вина убивает мозг не на час, не на два, как кажется, а на целый месяц. Я уже не говорю о разрушении генофонда, головного мозга, сердца, иммунной системы и так далее. Правда жизни заключается в том, что выпивая в месяц по фужеру шампанского, стакану пива, человек не сможет познать мир, не сможет открыть свои сверхспособности, не сможет прийти к просветлению, не сможет познать, что такое вечность и бесконечность. Не раздумывая, выливайте смертельный яд в унитаз. Дорогой читатель, в этой главе я показал только маленькую песчинку ужасов, маленькую часть того зла, страдания, крови и слез, которые приносит алкоголь. Пришло время сделать важнейший вывод. Можно ли победить массовое безумие? Конечно, можно. И сделать это очень легко. Начните с себя. Срочно выливайте алкоголь в унитаз. Да, еще хорошая новость. Отказавшись полностью от алкоголя, вы сэкономите кучу денег и времени. Ура! Поздравляю с победой! Глава 12. Путь лидера. Лидер – это продавец мечты. Наполеон Бонапарт. Очень точное определение лидерства более 200 лет назад дал Наполеон Бонапарт, которое вы слышали в эпиграфе к данной главе. Лидер – это продавец мечты. И с тех пор ничего не изменилось. Лидер – это человек, который горит идеей, мечтой и ведет за собой людей, а большой лидер несет миру сверхидею. Чем масштабнее идея, чем масштабнее задача, тем сильнее и масштабнее лидер. Задача лидера во все времена – вести за собой людей. Лидеры света ведут людей к свету и процветанию. Лидеры тьмы ведут людей к невежеству, катастрофе и страданию. Всех лидеров можно разделить на разрушителей и созидателей. На лидеров света – добра, любви и процветания, всегда противостоящим слугам дьявола, жестоким бездушным монстрам, пожирателям человеческих душ, таким как Гитлер, Геббельс, Пол Пот. Вот уже тысячи лет под нашим солнцем идет борьба между светом и тьмой. Сражение не на жизнь, а на смерть, между добром и злом. Никогда не прекращается битва между любовью и ненавистью. А между этими двумя силами всегда существует серое болото равнодушия, о котором очень точно писал Бруно Ясенский.
«Не бойся врагов, в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей, в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных, они не убивают и не предают, но с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство».
Перед каждым из нас рано или поздно встает вопрос выбора, на чьей мы стороне. Громкий, пронизывающий насквозь неведомый сильный голос спрашивает:
«А ты на чьей стороне?»
Лично ты чью сторону принимаешь? Сторону света, добра, созидания, любви? Или сторону тьмы, невежества, ненависти и разрушения? Всегда есть хитрецы, обманывающие себя, но не людей. Они пытаются переложить ответственность за свою трусость и глупость на обстоятельства, оправдывая подлость и ничтожество своей мерзкой душонки внешними правилами игры. Это звучит примерно так.
«Дружище, ты же понимаешь, политика – грязное дело. Я-то, конечно, против этого, но…»
Если бы мы не знали таких величайших политиков, как Перикл, Марк Аврелий и Махатма Ганди, может быть, мы и простили бы им их подлость, трусость и низость. Может быть, мы поняли и оправдали бы их ничтожные, бессмысленные жизни. Но правда заключается в том, что ты или бьешься, сражаешься на стороне света, или ты мерзкий слуга тьмы. Я считаю, главный вопрос, который история задает лидерам, заключается не в том, насколько они были или есть гениальные, сильные, креативные, а главный вопрос, чему ты служил, ради чего ты жил и ради чего ты умрешь. Я с насмешкой и непониманием отношусь к такой лженауке, как менеджмент. Какие-то странные люди пытаются объяснить нам правила, которых не существует. В управлении людьми нет шаблонов, матриц и правил. Каждая ситуация, складывающаяся между конкретным лидером и конкретным человеком, между ведомым и ведущим, всегда разная. Процесс лидерства – вещь живая, диалектическая. У настоящего лидера не может быть приемов, разработанных на все случаи жизни. Авторы учебников по менеджменту поступают примерно так. Они пытаются убедить миллионы людей в том, что самый лучший размер обуви – 37-й, не понимая того, что сами говорят. Они пытаются людей с большим размером ноги запихать в 37-й размер, а тех, у кого нога намного меньше, они пытаются убедить, что нет более удобного размера обуви, чем 37-й. Согласитесь, дорогой победитель, не может быть одного универсального размера обуви для всего человечества. А уж в ситуации, которая возникает между разными людьми в разное время, в совершенно разных компаниях, бесчисленное множество. И тот управленческий прием, который блестяще сработал вчера между одним и другим человеком, сегодня абсолютно неуместен и принесет большой вред. Если честно посмотреть на быстро меняющийся окружающий нас мир, мы можем говорить лишь о новой стратегии управления. Ведь в современном мире, очевидно, есть свои особенности. Если раньше тысячи лет лидерами были сильные, храбрые, волевые, стальные люди, обладающие колоссальной харизмой, то сегодня миром правят умные и хитрые. Значит, чтобы сегодня стать лидером, надо натренировать свой ум, креативность, гениальность, чтобы стать умнее и хитрее тех, кто правит миром. Регулярно посещая занятия нашей школы победителей, вы уже через несколько месяцев, максимум через несколько лет по своей креативности, гениальности, по уму и мудрости превзойдете всех людей в мире и легко сможете повести за собой мир. Никогда в мире на Земле так дорого, как сейчас, не стоили идеи. Я более 30 лет руковожу людьми как предприниматель, бизнесмен и утверждаю, трудолюбивых людей найти можно, порядочных тяжело, но тоже можно найти, ответственных людей, неравнодушных, еще сложнее, но тоже можно найти. А вот креативных, умных людей практически нет. Вы не сможете их найти и нанять на работу. Почему? Потому что они работают на себя. Умный, осознанный человек никогда ни на кого работать не будет. Он будет работать только на себя. Потому что он умный, потому что он понимает, что работая на кого-то, никогда не будешь обладать свободой. Работая на кого-то, не станешь мультимиллиардером. Вот почему нельзя нанять гениальных людей. Они сами создают мировые корпорации. А сегодня время нового лидерства. Лидерство гения, лидерство идей, лидерство креативности, изобретательности. Два человека из Дании создали Skype и изменили весь мир. Два человека создали Google. Один человек создал Facebook. Один человек создал Apple. Это неоспоримое доказательство того, что современное лидерство – это лидерство ума, гениальности и креативности. Поэтому наипервейшая задача, стоящая каждый день перед победителем, развивать свою гениальность и ум. Это и есть путь лидерства. Подробные советы и инструкции по развитию гениальности, креативности и ума я описал в главе «Путь богатства». Эта глава самая сложная для понимания, но я прошу вас приложить все усилия и как можно быстрее взять на вооружение самые эффективные знания, приемы. И они однозначно приведут вас к лидерству, богатству и успеху. В качестве вывода к данной главе приведу пару цитат великих людей, которые точно характеризуют науку лидерства. Эндрю Карнеги, не путайте, пожалуйста, с Дейлом Карнеги, который писал книги по успеху. Самый богатый человек своего времени, владелец сталелитейных заводов, шахт, железных дорог. Он прославился тем, что отдал на благотворительность в пересчете на сегодняшние деньги более 300 миллиардов долларов. В то время не было интернета, было мало книг, поэтому Эндрю Карнеги построил 2509 бесплатных библиотек, Огромное количество больниц, госпиталей, университетов. Так вот, это совершенно гениальный мотиватор, который начал свою карьеру неграмотным иммигрантом из Ирландии, без гроша в кармане, без связей, без образования. Вынужден был работать в 14 лет. Став самым богатым человеком своего времени, он все свои деньги отдал на благотворительность и перед смертью сказал, что стыдно умирать богатым. Эндрю Карнеги оставил нам лидерам 21 века уникальную форму лидерства.
Если хочешь кого-то заставить что-то сделать, он сам должен захотеть это сделать.
Ну и на лидерский десерт просто необходимо громко произнести завещание всем лидерам величайшего Махатмы Ганди.
Хочешь изменить мир? Изменись сам.